إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رسالة نواقض الإسلام то есть послание то что делает ислам недействительным شيخ رحمه الله говорит اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض Знай, что то, что делает ислам недействительным, 10 вещей. С дозволения Всевышнего Аллаха Субхану Таля, мы разберем 10 пунктов. И после того, как закончим биизниллахи тааля послание, иншаллах тааля будем говорить о некоторых, или поговорим о некоторых правилах в вопросе такфира. Так как в наше время, насаллаху алейхи ва алейхи, распространилась акида, и идеи хавариджи, такфировцев, и с дозволения Всевышнего Аллаха Субхана Таля разберем, иншаллах Таля, эти правила. Шейх Рахимахуллаху говорит, «Я'лам анна навахид аль-ислами ашарату навахид». Знай, что ислам делает недействительным 10 вещей. Первое, что хотела сказать, «Баракаллаху фикум», что навахид, слово навахид, множественное слово накида. 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 Баракаллаху фикум, то, что делает вещь недействительным. Поэтому называют то, что делает омовение недействительным, навакиду льуду, навакиду аль-уду. Что значит навакиду ль-ислам, то есть что значит то, что делает ислам недействительным? То есть вещи, дела, некие дела или слова, или убеждения, совершая которые человек, валияду билля, становится кафиром. Его дела становятся тщетными. И он становится из обитателя ада, валиязу билля. Как сказал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, «Лейн ашракта ляхбатанна амалюк». «Лейн ашракта ляхбатанна амалюк, валя такунанна миналь хасирин». То есть, если ты предашь Аллаху Субхана ва Тааля сотоварищи, твои дела станут тщетными, и ты будешь из тех, кто потерпит убыток. Вопрос номер два, который бы хотелось затронуть, исходя из слов шейха, зная, что ислам делает недействительным 10 вещей, почему шейх Рахимахуллах ограничился только 10 вещами. Кто так заявил о том, что эти 10 вещей, баракаллаху фикум, является тем, что делает ислам недействительным по единогласному мнению ученых, однако это неправильно. Почему? С нескольких сторон. Шейх Рахимахуллах привел некоторые вещи, в которых есть разногласия среди ученых, является ли это то, что делает ислам недействительным или нет. Вещь номер два, шейх не привел все то, что делает ислам недействительным. Есть некоторые вопросы, по единогласному мнению ученых, эти вопросы делают ислам недействительным, однако шейх не привел, допустим, как вопрос истихляль, то есть делать, считать халялем то, что Всевышний Аллах и его посланник назвали харамом. Однако шейх баракаллаху фикум привел эти 10 вещей из-за того, что люди чаще всего попадают в эти 10 вещей. Чаще всего попадают в эти 10 вещей, и подтверждением этого являются слова самого шейха, который сказал в конце послания, и все это является самым опасным, и очень часто в это попадает. И очень часто в это попадает. То есть цель шейха была привести эти. То есть почему шейх привел именно эти 10 пунктов? Потому что люди чаще всего попадают в эти вещи. Баракаллаху фикум. Шейх, рахимахуллах, сказал «Аль-Ауль», то есть начал перечислять эти 10 вещей, «Аль-Ауль, ширк фи ибадати Аллахи Та'аля». قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. То есть первый пункт или первое, что делает ислам недействительным, аш-ширк фи ибадатилля, предание Аллаху сотоварищей в поклонении. Всевышний Аллах сказал, шейх привел аят, именно следующего смысла, воистине Аллах не прощает, когда к нему приобщаются товарищи, но прощает все остальное, кому пожелает. Также он привел второй аят, в котором говорится примерно следующий смысл. Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, для того он сделал рай запретным. Его пристанищем будет ад и не будет узлотворящих помощников. Дальше шейх сказал, и к видам поклонения относятся жертвоприношения не Аллаху. То есть привел пример, подобно тому, кто приносит жертву джину или могиле. Разберем слова шейха Баракаллафикум. Во-первых, шейх сказал, «Аль-ауаль аш-ширку фи ибадати Аллахи тааля». То есть первое, предание Аллаху сотоварищей в поклонении. То есть шейх связал ширк с поклонением, то есть с таухидом аль-улюхия. Мы говорили, разбирая четыре правила, о том, что таухид у нас бывает трех видов. Таухид аль-улюхия, таухид аль-рубубия, таухид аль-асмаи вас-сифат. И шейх сказал, что первое предание Аллаху сотоварищей в поклонении. Почему? Потому что люди чаще всего попадают в ширк именно в таухиде аль-улюхия. То есть чаще всего попадают в ширк в поклонение кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. Шейх, рахимахуллах, привел два примера. То есть этому первый сказал принести жертву джину, второй принести жертву могиле. Жертвоприношение, баракаллаху фикум, бывает нескольких видов. Первый – ширки, то есть аззабху ширки. Что вообще подразумевается под жертвоприношением? Под жертвоприношением, баракаллаху фикум, уляма говорят примерно такое правило – изгаку нафс би ракати дам аля ваджин махсус. То есть умертвить животное, выпуская из него кровь определенным образом. Умертвить животное, выпуская из него кровь определенным образом, то есть этим самым приближаясь к Всевышнему Аллаху субханаху ва тааля. Это является аззабх. Является дзабх, то есть жертвоприношение. И жертвоприношение может быть ширки, то есть когда человек, валиязу билля, умерщвляет животного, то есть приносит животное в жертвоприношение кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Как в наши дни мы это видим, допустим, примеры можно привести в России, так называемые известные места, которые называют Булгаром. Люди, валиязу билля, едут туда автобусами, везут с собой барана, везут с собой скотину и приносят там жертвоприношение тем, кто похоронен в этих местах. Это является ширкуль-акбар, то есть большим ширком. И это выводит человека из ислама, да бережет нас всех Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля. Многие люди думают, что если он во время жертвоприношения говорит «Бисмилляхи Аллаху Акбар», этим самым он ширк не делает. Да, он не делает ширк в чем? В таухиде ар-рубубия. Потому что этот вопрос, баракаллаху фикум, вопрос жертвоприношения, в нем два столпа. Первое, с именем кого ты режешь, второе, ради кого ты режешь. Да, может быть, ты с именем Аллаха режешь, однако не ради Аллаха. Если ты с именем Аллаха и не ради Аллаха, это намного хуже, если ты будешь резать ради Аллаха, но не с именем Всевышнего Аллаха субхана тааля. Значит, первый вид, мы сказали, дзабха жертвоприношение, это дзабха ширки. То есть жертвоприношение, которое является ширком, это когда предают Аллах субхана тааля в сотоварищи того, кому приносят жертвоприношение. Точно так же нечто подобное делается в Средней Азии, на могилах каких-то святых, допустим, в Туркестане, или же в других городах и в других республиках. Второй вид жертвоприношения – аш-шара'и, дзабхун шара'и, то есть жертвоприношение, соответствует шариату. Это тогда, когда жертвоприношение, во-первых, человек, который приносит, совершает жертвоприношение, произносит имя Аллаха, то есть приносит это жертвоприношение с именем Аллаха и только ради Аллаха. Две вещи, видите, с именем Аллаха и ради Аллаха. Это подобно акихой. Акиха – это у нас что такое? Это жертвоприношение в честь рождения ребенка, то есть приносит жертвоприношение Всевышнему Аллаху. Или алюдхия, то есть когда мы приносим жертвоприношение в Айдуль Адха. Третий вид, баракулуфикум, дабхан бид'и, то есть жертвоприношение, которое связано с нововведением, это когда человек приносит жертвоприношение, допустим, Йому Ладха, приносит в день праздника, приносит жертвоприношение курицу. Это является бида, это является запретным, потому что жертвоприношение можно приносить только верблюдам, коровой или же бараном, или то, что похоже на него. То есть то, что похоже на барана, это у нас козел, то, что похоже на корову, это, допустим, у нас буйвол, баракулуфикум. И последний вид жертвоприношения, когда жертвоприношение, то есть не жертвоприношение, а когда режут скотину, это даже не называется жертвоприношением, это когда режут скотину из-за мяса. Там требуется только одна вещь, а это сказать имя Аллах Субхану Аталя. Значит, баракалуфикум, приносить жертвоприношение кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, является ширком. А что такое ширк, мы подробно говорили, разбирая четыре правила на других уроках, говорили, что ученые говорят, то есть под ширком подразумевается «тасвиету гайри ляхи билляхи шайн мин хасайсилля», то есть уподобление кого-либо Всевышнему Аллаху в чем-то из особенностей Аллаха, в чем-то из особенностей Аллаха. И это правило подходит для всех трех видов. То есть ширк может быть в таухиде рубубия, ширк может быть в таухиде улюхия, ширк может быть в таухиде асмау сифат. Когда будет совершаться ширк, если кто-то уподоблять будет кого-либо Всевышнему Аллаху в чем-то из особенностей Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Доводом этому правилу являются слова Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Он рассказал о том, что мушрики в судный день скажут «В таллахи инкунна ля фидуалялим мубин, изну сауикум биробиля алямин». «Клянемся Аллаху, мы были в глубоком заблуждении, когда мы вас уподобляли Всевышнему Аллаху Аззаваджаль». То есть они скажут это о ком? О том, кому они всего лишь один раз принесли жертвоприношение, несмотря на то, что они говорили, что создает Аллах, кормит Аллах, поет Аллах, управляет миром Аллах, и всего лишь какой-то одной маленькой вещи, валь-айязу билля, они предали Аллаху сотоварищу, уподобили Аллаху спонталя сотоварищи, принесли ему какого-то маленького барашка жертвоприношение, и скажут они эти слова в судный день, «Таллахи инкунна ля фидуаляли мубин», «Клянемся Аллаху, мы были в глубоком заблуждении», «Изну сауикум», когда мы уподобляли вас Господу миров. Это что касается первого пункта. Во втором пункте шейх рахимахуллаху сказал: манджааля байнаху ва байна Аллахи васайд йадъухум ва йасъалюхум ва йатаваккалю алейхим кафара иджмаан. То есть второе, тот, кто делает кого-либо посредника между собой и Аллахом, взывает к ним, просит у них, полагается на них, эти действия являются неверием, по единогласному мнению ученых. Во-первых, иджма, то есть единогласное мнение ученых, передал шейху Лислям Ибн Таймия, рахимахуллах. Во-вторых, почему эти действия, то есть тот, кто делает кого-либо посредником, взывает к нему, просит у них, полагается на них, то есть на этих посредников, все это является неверием. Потому что, баракаллаху фикум, тот, кто делает эти дела, этим самым он поклоняется кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, так как эти действия являются поклонением, а тот, кто поклоняется кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, тот совершает ширк, то есть совершает многобожие, совершает многобожие. И кто-то может задать вопрос: то, что сказал шейх во втором пункте, является частью того, о чем он сказал в первом пункте, ведь в первом пункте он сказал первое — предание Аллаху сотоварищу поклонение. Уляма сказали, что шейх сделал это отдельным пунктом из-за того, что люди очень-очень много, насуллаха ляфа, валяфия, попадают в эти дела. То есть делают кого-либо посредником между собой и Всевышним Аллахом Субхану Аталя, взывают к этим посредникам, то есть мертвым, святым и так далее, просят у них, полагаются на них, насуллаха аляфа валяфия. Что касается слов шейха, тот, кто делает кого-либо посредником между собой и Аллахом, то есть васаид байнаху ва байна Аллах, то шейху Лислам Ибн Таймия рахимахуллаху сказал: тот, кто говорит о том, что посланники и пророки являются посредниками между нами и Всевышним Аллахом Субхану Аталя, мы о нем скажем, он имеет в виду одно из двух. Если он говорит, и если он имеет в виду, что посланники и пророки посредники между нами и Всевышним Аллахом Субхану Аталя, подразумевая под этим то, что посланники и пророки доносят до нас законы Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, то в этом ничего плохого нет, даже это правильное выражение. Если же человек подразумевает под словами «посланники и пророки являются посредником между нами и Всевышним Аллахом Субхану Аталя», в смысле, как сказал Аллах Субхану Аталя о мушриках, «ма наабудухум илля ли юхарибуна илля Аллахи зульфа», то есть мы им поклоняемся только для того, чтобы они приблизили нас к Всевышнему Аллаху, то это является ширкуль акбар, выводит человека из ислама. Что касается дуа, то мы об этом говорили конкретно в толковании книги «Салясту Люсуль», о том, что дуа бывает двух видов. Дуа ибада и дуа мас'аля. Дуа мас'аля, то есть то, что мы говорим, просить Аллаха субхана ва тааля о чем-либо. А что касается дуа ибада, то это все поклонения заходят в этот термин, то есть дуа ибада. Дуа ибада. Потом дуа, когда является дуа, то есть прошение Аллаха субхана ва тааля, под дуа подразумевается в виду талибу нида, то есть имеется в виду просить о чем-то, призывать Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Когда призывать кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, когда это является ширком? Ширком это является только в том случае, если человек обращается, просит, призывает кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, в том, чего не может сделать никто, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Допустим, валиязу билля, призывать кого-то отсутствующего. То есть кто-то в наше время, валиязу билля, некоторые люди, допустим, у них какая-то проблема, он находится в каком-то месте, и он призывает какого-то своего шейха, мертвого. Даже пусть он не мертвый, пусть он даже будет живой. То есть этот человек, допустим, находится где-то на севере России, а его шейх, допустим, находится где-нибудь в центре Средней Азии. И он призывает к нему валиязу билля и просит у него. Это является ширк. Почему? Потому что тот человек, который призывает отсутствующего, то есть того, кто рядом с ним не находится, он имеет в сердце одно из двух убеждений. Либо он имеет убеждение о том, что его шейх знает скрытое, а это является ширком, так как о скрытом никто не знает, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Либо второе, что его шейх всеслышащий. Либо второе убеждение имеет, что его шейх всеслышащий. А описывать всеслышащим кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, является ширком. И поэтому, исходя из этого, тот, кто призывает кого-либо отсутствующего, далекого, это является ширком. Валь-айязу билля. Точно так же очень важная вещь, то есть в мас'але дуа, мы сказали, что дуа это талабу нида, то есть призыв и обращение. Под обращением ширки, то есть не да уж ширки, под обращением, которое является ширком, подразумевается вот то обращение, в котором существует требование, то есть когда ты или просьба, обращение, в котором существует требование или просьба. Что это значит? То есть в наше время, валиязу билля, некоторые мушрики, под мушриком мы подразумеваем в виду люди, которые совершают ширк, люди, которые совершают ширк, сеют некоторые сомнения среди мусульман. И говорят, как вы говорите, что нельзя обращаться к мертвым? Ведь у нас пришло в достоверных хадисах, баракаллаху фикум, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, научил нас, нашу общину, говорить в тахия, то есть, как это пришло в хадисе Ибн Масуда, имам Муслима, «Ассаляму алейка айюхар расуль, ва рахматуллахи ва баракат». «Ассаляму алейка айюхар расуль». «Айюха» – это у тебя харфу нида, то есть, частица призыва. И пророк нас научил обращаться к нему и говорить «Салям тебе», то есть, «Приветствуем тебя, о посланник». Или же, допустим, другой довод, пророк, саллаллаху алейхи ва салям, они приводят эти доводы все достоверны, однако их преподносят они в искаженном смысле. Или же другой довод, то что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды, когда умер его сын Ибрагим, будучи маленьким, он ему сказал, поистине сердце печалится и глаза слезятся, мы печалимся из-за разлуки с тобой, мы печалимся из-за разлуки с тобой, о Ибрагим, то есть сказал, ва инна ля фираклика я Ибрагим ля махзунун. То есть, и поистине мы печалимся тому, что мы расстаемся с тобой, о Ибрагим. И эти мушрики, то есть эти люди, которые предают Аллаху субхана ва тааля сотоварищи, говорят, вот вам довод из сунны, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, призывал Ибрагима. И мы говорим, баракаллаху фикум, то, что уляма сказали, что под нида призыв, в котором, под нида ширки, то есть призыв, который является ширком, подразумевается в виду тот призыв, в котором содержится требование, в котором содержится требование или просьба. А в этих хадисах, баракаллаху фикум, как хадис Ибрагим, разве пророк сам что-нибудь просил у Ибрагима, своего сына? Разве он требовал от него что-нибудь? Точно так же в тахие, когда мой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, научил нас давать ему салям в тахии, разве мы у него что-нибудь просим? Разве мы у него что-нибудь требуем? Или же еще они третий приводят вам довод, а это тот дуа, который пророк, саллаллаху алейхи вассалям, научил нам говорить, когда мы проходим через кладбище. Призывать то есть верующие, я ахля дияри мин аль-муминин валь-муслимин, о те, кто находится здесь, верующих и мусульман. Точно так же, баракаллаху фикум, в этом дуа нету требования, в этом дуа нету просьбы, а всего лишь обращение. И поэтому то дуа или тот призыв, который является ширком, это тот призыв, в котором содержится баракаллаху фикум, как говорит уляма, макрун бин нида, макрун бит талаб, макрун бит талаб, то есть тот дуа, в котором содержится требование или просьба. Дальше, в третьем пункте, шейх сказал: «Ман лям юкаффир аль-мушрикина, ау шакка фи куфрихим, ау саххаха мазхабахум, кафар». То есть, тот, кто не считает многобожников неверными, или сомневается в их неверии, или считает их убеждения истинными, является неверующим. Вопрос номер один, который бы хотел затронуть в этом пункте, то, что под мушриками здесь подразумевается, как говорят ученые, мушрикуна аслиюн, то есть те мушрики, которые в своей основе являются многобожниками, те многобожники, которые в своей основе являются многобожниками, то есть как в наше время, допустим, буддисты. И ученые говорят, что ахль-китаб, то есть люди писания, не заходят в многобожники. Люди писания не заходят в многобожники. Ибн Хазм, рахимахулла, сказал в книге «Маратибуль-Иджма», ученые единогласны в том, что иудеи и христиане являются неверующими. Однако среди них есть разногласия, являются ли они мушриками, то есть многобожниками. Точно так же шейху Ислам ибн Таймия был задан вопрос о ахль-китаб, то есть о людях писания, являются ли они мушриками. На что он ответил, то есть на следующие слова: смотря на основу их мазхаба, то есть на основу их религии, они не являются мушриками. А смотря на, со стороны того, что они ввели в свою религию из ширка, то они являются мушриками. Точно так же об этом сказал шейху Ислам ибн Аль-Каим, рахимаху Аллаху Та'аля. Значит, мы сказали, баракалуфикум, что в этот накид, то есть в этот пункт, который делает ислам недействительным, то есть, а это считать, тот не считать многобожников неверными, или сомневаться в их неверии, или считать их вероубеждение истинным, этот пункт говорит о тех мушриках, которые в своей основе являются мушриками. С какой стороны человек попадает в куфр, совершая этот пункт? Ведь мы раньше говорили на многих уроках, что человек, совершающий куфр, заходит в один из видов куфра. Ученые говорят, что этот человек заходит в куфру тагдиб, то есть в куфр неверия опровержения. С какой стороны он опровергает? Что поднимается под куфром опровержения? То есть этот человек опровергает Коран. Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, называет этих людей мушриками, то есть он называет мушриков, многобожников неверными, а человек, который это, с этим не согласен, говорит: да, я, допустим, мусульманин, говорю ля иляха илля, однако мушриков я не считаю неверующими. Этот человек, валиязу билля, попадает в куфроопровержение. Почему? Потому что он опровержает слова Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Также он попадает в куфр с другой стороны, он дозволяет то, что запретил Всевышний Аллах, потому что в этом пункте говорится: тот, кто не считает многобожников неверными, или сомневается в их неверии, или считает их вероубеждение истинным, то есть считать их вероубеждение истинным, значит дозволять их убеждение, дозволять их вероубеждение, а тот, кто дозволяет то, что запретил Всевышний Аллах Субхана Таля, попадает в куфр, валь-ийязу билля. Однако в этом пункте хотелось отметить то, что некоторые люди используют неправильно этот пункт. То есть мы сейчас говорим о многобожниках. Что касается христиан и иудеев, то мы сказали, среди ученых есть разногласия, являются ли они многобожниками. Однако нет разногласия в том, что они являются неверующими. И поэтому это правило можно использовать в отношении христиан и евреев, однако говорить таким образом: тот, кто не считает неверующих неверными, то есть тот, кто не считает кафиров неверными, тот является кафиром. С какой стороны он попадает в куфр? Точно так же куфр тагдиб. Куфр тагдиб, то есть куфр опровержения. Допустим, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля назвал фараона кафиром, назвал Иблиса кафиром, и тот, кто не считает их кафирами, тот, валиязу билля, попадает в куфр опровержения, потому что он опровергает слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Но некоторые люди, баракаллаху фикум, занимаются такфиром, не имея на то права. То есть обвиняет кого хочет в куфре, а потом тот, кто не согласен с ним, того он тоже называет кафиром. Мы зададим этому человеку вопрос: на основе чего ты называешь кафиром того, неверующим того, кто не согласен с тобой в том, что ты кого-то называешь кафиром? Мы сказали, баракалуфикум, что человек, который не называет кафиром того, кого назвал Аллах и его послание кафиром, тот попадает в куфр опровержения. Или ты себя уподобляешь Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, некого Мухаммада, который говорит «Ля иляха илляллах Мухаммадун Расулуллах», совершает 5 молитв и делает какое-то дело, Аллаху Аалям, вообще это дело является куфром или нет, в этом еще надо разобраться, называешь его кафиром, а потом называешь того, кто с тобой не соглашается, кафиром, уподобляешь себя ты Всевышнему Аллаху Субхану Аталя и обвиняешь людей в куфре опровержения, насаллаха аль-афа валь-афия, ты намного ближе к куфру, чем тот, кого ты опровергаешь. И доводом тому являются слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, тот, кто скажет на своего брата кафир, и тот таким не является, то куфр возвращается на него, то есть сам становится кафиром, насаллаха аль-афа валь-афия. Поэтому мы сказали, баракаллаху фикум, запрещено обвинять мусульманина, то есть не надо торопиться, мы сказали, не надо торопиться обвинять в куфре мусульманина, который совершил некий грех. Почему? То есть как люди ошибаются в этом вопросе? Во-первых, баракаллаху фикум, некий человек совершил некое действие. И между мной и тобой есть разногласие, изначально является ли его действие куфром. Является ли его действие куфром. И ты не имеешь права, баракаллаху фик, если ты считаешь его действие куфром, а я с тобой не согласен, называть меня кафиром, если я с тобой не согласен. Почему? Потому что я изначально его действие не считаю куфром. Понятно, да? То есть, еще раз повторю, между мной и тобой есть разногласие о неком человеке. Является ли этот человек кафир? Еще раз. То есть, между мной и тобой, допустим, есть разногласие в действии некого человека. То есть, некий Мухаммад совершил какое-то действие. Некий Мухаммад совершил некое действие. И я, допустим, и ты, мы с тобой разногласим, является ли изначально это действие куфром. Я, допустим, говорю, что это действие куфр, а ты называешь это, не называешь или не считаешь это действие куфром. Мне запрещено тебе обвинять в куфре, если ты не согласен со мной в том, что Мухаммад этот является кафиром. С другой стороны, баракаллаху фикум, точно так же многие на это не обращают внимания. Иногда, может быть, я и ты единогласны в том, что действие этого человека является куфром. То есть в первом вопросе у нас разногласие было изначально, является ли его действие куфром. Во втором положении мы с тобой единогласны в том, что действие этого человека является куфром. Однако между мной и тобой может быть разногласие, соответствуют ли все условия и нет ли ничего того, чтобы нам запретило обвинить этого человека в куфре. Потому что мы говорили перед тем, то есть а это единогласное мнение ученых, перед тем, как обвинить человека в куфре, мы должны посмотреть, соответствуют ли все условия и нет ли ничего такого, что мешало бы нам обвинить этого человека в куфре. То есть называют ичтима шурут в антифа аль-мавания. Ичтима шурут, то есть соответствует всем условиям, в антифа аль-мавания. То есть чтобы не было ничего такого, чтобы мешало нам обвинить его в куфре. То есть в этот момент точно так же, если я, допустим, считаю, что есть соответствие всем условиям, и нет ничего такого, чтобы мешало бы мне обвинить этого человека в куфре и называя его кафиром. А ты, допустим, говоришь, да, его действие куфр, однако есть несоответствие каким-то условиям, или же есть что-то, что мешает этого человека назвать кафиром, и я не имею права обвинять тебя в куфре за то, что ты не согласен со мной в том, что Мухаммад является кафиром. И, иншаллах, подробно об этом поговорим, биизниллях таля, как мы обещали, после того, как закончим разбирать навахиду лислам, будем разбирать, иншаллах, некоторые правила, связанные с такфиром. Четвертый пункт. Шейх, рахимахуллаху, говорит: «Ман и'такада анна гайра хадии набии, саллаллаху алейхи вассалям, акмалю мин хадиихи, ау анна хукма гайрихи ахсану мин хукмихи, каллази юфаддалю хукма тавагита аля хукмихи, фахуа кафир». То есть, тот, кто убежден в том, что его руководство лучше, чем руководство пророка, саллаллаху алейхи вассалям, или что чье-то постановление лучше, чем постановление пророка, саллаллаху алейхи вассалям, подобно тому, кто считает постановление тагутов лучше постановления пророка, он является неверным. Что касается этого пункта, то первое, шейх сказал, баракаллаху фикум, тот, кто убежден в том, что его руководство лучше, чем руководство пророка, саллаллаху алейхи вассалям, или что чье-то постановление лучше, чем постановление пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть тот, кто ставит хукм постановление тагутов перед хукмом Аллаха Субхану Аталя, считает его лучше, этот человек является кафиром и заходит в куфру тагдиб, то есть куфр опровержения. Почему? Потому что он не верит Корану, опровергает Коран, аят, в котором Всевышний Аллах Субхану Аталя говорит: «Афа хукмаль джахилияти ябгун, ва ман ахсану мин Аллахи хукман ли кауми юкинун». То есть, при следующий перевод, неужели они желают, видите, шахид, желают суда или постановления времен невежества. Чьи же постановления могут быть лучше постановления Аллаха для людей убежденных? И это является иджма, единогласным мнением всех ученых, что тот, кто считает постановление тагутов лучше постановления Всевышнего Аллаха, тот является кафиром.
Ученые, посмотрев в Наваҳидул Ислам, то есть то, что в этой послании, в то, что противоречит исламу, или то, что делает ислам недействительным, сказали,